вас новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Официальные итоги расследования авиакатастрофы под Ярославлем. Полемика в Европейском Союзе после решения Греции провести референдум о финансовой помощи. Суд в Белоруссии по делу правозащитника Олеся Беляцкого. Заключительный репортаж из цикла «Российская провинция», а также обзор западных газет. Новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Ошибочные действия экипажа привели к крушению самолета Як-42 под Ярославлем, в котором погибла хоккейная команда «Локомотив». К таким выводам пришел Межгосударственный авиационный комитет. Эксперты с такими выводами согласны, однако считают, что винить исключительно экипаж нельзя. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Расследование, которое провели представители Межгосударственного авиационного комитета при участии независимых экспертов, а также опытных летчиков-испытателей, показало, что 7 сентября 2011 года самолет Як-42 был полностью исправен, заправлен качественным топливом, размеры взлетно-посадочной полосы аэропорта Тунышна позволяли беспрепятственно выполнить взлет, ограничений на вылет пилоты не получали, метеоусловия были простые. К аварии привели несогласованные действия экипажа, заключили эксперты. Говорит Алексей Морозов, председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета.
По заключению технической комиссии, непосредственной причиной катастрофы самолета Як-42Д-РА-42-434 явились ошибочные действия экипажа, выразившиеся в обжатии тормозных педалей перед подъемом носового колеса при неправильном положении ног на педалях в процессе взлета, то есть ноги на тормозных площадках. Это привело к созданию тормозной силы на колесах основных стоек шасси, дополнительного пикирующего момента, невозможности своевременного создания взлетного угла тангажа, выкатыванию за пределы ВПП на большой скорости с фактическим отклонением руля высоты на кабрирование, которое в два раза превышало потребное при штатном выполнении взлета согласно РЛМ, что после отрыва самолета от земли на удалении около 450 метров за выходным торцом ВПП-23 привело к выходу на закритические углы атаки с большой угловой скоростью тангажа, сваливанию на малой высоте, столкновению воздушного судна с землей и препятствиями, его разрушению, пожару и гибели людей.
В ходе следствия комитет полностью восстановил ход событий в аэропорту Ярославля. Эксперты заключили, что к трагедии, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив», привел целый комплекс причин. Пилоты непроизвольно нажимали на педали тормоза. Это нередкое явление для летчиков, переучившихся с управления самолетом Як-40 на новый Як-42. Педали на Як-40 снабжены специальными полочками под каблук, в то время как на Як-42 таких полочек нет, и пилоты при взлете должны держать каблуки на полу. Летчики Як-42 имели достаточно большой опыт пилотирования самолета Як-40, поэтому, видимо, по привычке ноги держали на педалях. Авиакомпания «Як-сервис», которой принадлежал разбившийся самолет, не уделила достаточного внимания переподготовке своих пилотов, заключили в МАК. С выводами МАК согласен Олег Смирнов, президент фонда «Партнер гражданской авиации». Система организации летной работы не справилась со своими обязанностями.
Виновен не экипаж, а виновна система организации летной работы, которая была в этой авиакомпании, которая не переучила экипаж должным образом с одного типа самолета на другой. Если не ссылается, что тормозные устройства на Як-40 и Як-42 различные, это вполне возможно. При переучивании и при организации летной работы, при тренировке на тренажерах, на реальных самолетах, на теоретических занятиях, на это должно быть, было бы в нормальной организации летной работы особое внимание. И не разрешать самостоятельный полет экипажа до тех пор, пока бы он грамотно не использовал бы систему торможения данного самолета.
Кроме того, эксперты обнаружили, что по медицинским показателям второму пилоту было запрещено управлять самолетом, говорит Алексей Морозов, председатель технической комиссии МАК.
По результатам судебно-медицинских исследований в организме второго пилота установлено наличие психоактивного лекарственного препарата фенобарбитала, оказывающего тормозящее действие на центральную нервную систему. Выполнение полетов под воздействием указанного препарата, а также при наличии заболеваний второго пилота, отмеченных по результатам анализа медицинской документации в коллегиальном заключении высококвалифицированных специалистов-неврологов гражданской авиации Министерства обороны, запрещено российским авиационным законодательством, а также руководством по авиационной медицине Международной организации гражданской авиации.
Также в ходе следствия эксперты выяснили, что к аварии привело и то, что пилоты не рассчитали параметры взлета. Они неверно установили скорость принятия решения, момент, когда командир должен определиться, взлетать или тормозить. Взлет они начали на более низкой скорости, чем требовалось, поэтому командир экипажа поднял руль высоты на 10 градусов, в то время как штатное положение руля для взлета Як-42 – 5-6 градусов. Второй пилот Як-42 смог поднять самолет в воздух, лишь приложив к штурвалу усилия в 64 килограмма и отклонив руль высоты на 13 градусов. Однако пилоту пришлось со всей силы давить на тормозные педали, чтобы обеспечить такое усилие на руках. Это и привело к крушению Як-42. Если бы экипаж вовремя принял решение тормозить, трагедии бы не случилось. Эти данные подтвердили специалисты летно-испытательного института имени Громова, которые в середине октября провели серию экспериментов, восстанавливающих взлет из аэропорта Тунышна. Олег Смирнов считает, что виноваты в трагедии, в том числе и государственные органы.
Надо человеческий фактор не у экипажа искать, не только у экипажа, а у всей вертикали, которая этим делом занимается. Это и организация летной подготовки, летной работы в авиакомпании. Это и контроль за выполнением этой организации летной работы со стороны государственных контролирующих органов. Это и оценка государственного регулирующего органа, который занимается организацией летной работы в масштабах отрасли. Вот тогда это будет справедливый человеческий фактор. На вышеперечисленных этажах найдется значительно больше виновных, реальных виновных в той ситуации, которая сложилась сейчас в гражданской авиации России, когда один за другим самолеты падают, и мы стали чемпионами мира в этом году по авиакатастрофам. Прокуратура, она не всегда настолько смела, что предъявляет претензии государственным органам, виновникам. А проще свернуть на экипаж, потому что с экипажа объяснительную записку не возьмешь, они погибли. А истинные виновники будут продолжать процветать. И самое страшное в этой истории, что возникает один единственный вопрос. Кто нас с вами следующий?
Сказал в интервью «Радио Свобода» Олег Смирнов. Ранее высказывались версии о том, что к катастрофе могли привести неисправность самолета или некачественное топливо. На борту Як-42 было 45 человек, 37 участников хоккейной команды «Локомотив» и 8 членов экипажа. Вышел только один человек – бортинженер Александр Сизов. Наталья Джампаладова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:45. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Один из организаторов русского марша Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта Wikileaks Джулиана Эссанжа, которого там обвиняют в изнасиловании. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать его образ в предвыборной агитации. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Координатор оппозиционного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов просит главу московского МВД прекратить полицейскую травлю оппозиции. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «Против течения и ни шагу назад» к 150-летию Фридтьофа Нансена. Разъединитель мифов памяти психолога Джеймса Хилмана. Программа «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Каннах сегодня проходит встреча лидеров Франции и Германии с руководством Международного валютного фонда и Европейского союза по Греции. Главная тема предстоящего обсуждения – планы Афин провести референдум о целесообразности дальнейшей финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ, выделяемой с целью не допустить дефолта Греции. В понедельник премьер-министр Греции Георгиос Папандреу заявил, что нуждается в большей политической поддержке антикризисных мер, принимаемых его кабинетом в обмен на финансовую помощь, и предложил провести общенациональный референдум. Это произошло спустя несколько дней после того, как лидеры стран еврозоны согласились выделить Афинам очередной пакет помощи и списать половину долгов. В результате индексы ведущих мировых бирж стали падать из-за опасений, что кризис в еврозоне разрешить не удастся. В Германии, крупнейшей экономике еврозоны, политики и экономисты не скрывают озабоченности в связи с назначением референдума в Греции, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Первым из крупных немецких политиков отреагировал на инициативу премьер-министра Греции представитель правящей в Германии коалиции, лидер фракции свободных демократов в Бундестаге Райнер Брюдерли. Он заявил, что в случае, если меры экономии не будут поддержаны на референдуме, то Грецию ждет государственное банкротство. По мнению Райнера Брюдерли, в нынешней ситуации правительства других стран еврозоны должны принять превентивные меры. Лидер парламентской фракции, находящихся в оппозиции социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, был более осторожен в оценках. Премьер-министр Греции, инициировав референдум, избрал рискованное, но в то же время, на мой взгляд, смелое решение. Я надеюсь, граждане Греции понимают, что, участвуя в этом референдуме, они несут ответственность не только за свою собственную страну, но и за Европу в целом. Как политики, так и представители бизнеса Германии прекрасно понимают, с какими рисками сопряжено проведение в Греции референдума о мерах по оздоровлению бюджета. Общеизвестно, что значительная часть населения Греции критически относится к решениям, принятым на последнем саммите Европейского Союза. Говорит известный в Германии биржевой специалист, руководитель аналитического отдела Бадер Банк Роберт Хальвер. Я шокирован и расстроен. Папандреу инициировал референдум буквально через несколько дней после принесшего сенсационные результаты саммита Европейского Союза. На этой встрече были приняты важные для сообщества решения. А теперь приходится начинать все сначала. А вот как прокомментировал намерение премьер-министра Греции провести референдум профессор экономики, руководитель расположенной в Берлине Европейской школы менеджмента и технологий Йорк Рохаль. Это достаточно неожиданный для меня поворот событий. При благоприятном исходе референдума Папандреу сможет полностью рассчитывать на поддержку населения страны. В противном случае согласованный план помощи Греции потеряет какую-либо силу. И это приведет к очень серьезным последствиям, вплоть до выхода Греции из еврозоны. На мой взгляд, в нынешней ситуации давление на Грецию извне будет иметь только негативные последствия, поскольку меры бюджетной экономии и без того не пользуются популярностью у значительной части населения страны. Сразу после того, как Папандреу объявил о грядущем референдуме, европейские рынки залихорадило. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Продолжаем программу «Время свободы» обзором свежей западной прессы. Сегодня его подготовила моя коллега Александра Вагнер. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте, Валентин.
Ну что же, проблемы Греции, связанная с этим паника на финансовых рынках, а также неуверенность, каким будет будущее еврозоны, все это волнует сегодня не только жителей стран Евросоюза, но и других стран. Так как в эру глобальной экономики кризисы в одном регионе быстро распространяются и на другие. Разделяют ли это мнение комментаторы, освещающие намерение Греции провести референдум о помощи еврозоне?
Да, конечно, именно так и рассуждают многие комментаторы. И к сказанному вами добавляют, что неуверенность в завтрашнем дне связана теперь не только со сложной экономической ситуацией, но и с тем, что даже достигнутые на высоком уровне договоренности могут ничего не значить. Об этом пишут в редакционном комментарии газеты «Таймс». Цитирую. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу не только рассердил своих коллег по Евросоюзу, но и заставил усомниться в непоколебимости принятых в Европе решений. Отныне будет трудно с серьезностью относиться к встречам лидеров ЕС на высшем уровне, если они вдруг решат, что по возвращении домой можно все сделать по-своему. Конец цитаты. Но издание при этом допускает, что греческий премьер-министр частично прав, когда говорит, что народ имеет право высказаться в случае, когда решается его экономическая судьба. Снова цитирую «Таймс». «Если Папандреу сможет найти поддержку у греков, и они откажутся от плана по спасению экономики, разработанного лидерами ЕС, он не только потеряет доверие, но и поставит под вопрос дальнейшее членство Греции в еврозоне. Но в этом предположении слишком много «если». Согласно недавно проведенным опросам, Папандреу не пользуется широкой поддержкой. При этом, конечно, существует шанс, что, получи греки такую возможность, они проголосуют против одобренного в Евросоюзе плана спасения их экономики». Конец цитаты. Издание считает, что, к сожалению, у еврозоны нет времени для таких экспериментов. Следующий год, как предрекают аналитики, будет очень тяжелым для всего Евросоюза. Если дела пойдут хуже, чем прогнозируют ныне, многие страны могут снова оказаться в рецессии. Тем не менее, есть надежда, что все-таки референдум не будет объявлен. Сегодня состоится встреча лидеров Германии, Греции и Франции. Как отмечает «Таймс», евро был и остается политическим проектом. На дефицит демократической составляющей, конечно, стоит обратить внимание, но лучше это сделать не сейчас, когда евро требует спасательных мероприятий.
Давайте поговорим еще об одной теме. Александра, ситуация в Израиле и на палестинских территориях, положение там обостряется. Вот последние новости оттуда, что палестинская сторона резко негативно отреагировала на действия Израиля, связанные с принятием палестинской автономии в члены ЮНЕСКО. Представитель главы палестинской автономии Набиль Абу-Рудейна заявил, что решение Израиля ускорить строительство жилья на оккупированных территориях будет иметь негативные последствия для всего региона. Этому, как я уже говорил, предшествовало то, что в ЮНЕСКО было решено предоставить членство палестинской автономии, в то время как государственность, еще решение о том, что у палестинской автономии будет признана независимым государством, только обсуждается в ООН. За этим решением последовали реакции международного сообщества. Пишут ли об этом газеты?
Да, то, что о том, о чем вы говорили, Валентина, конечно же, вся эта информация и обсуждается и в газетах. Например, газета «Гардиан» пишет об ответных действиях Израиля на предоставление членства палестинской автономии в ЮНЕСКО. На чрезвычайном заседании Кабинета министров Израиля накануне было принято решение ускорить строительство жилых кварталов на западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Здесь планируется построить более 1500 новых домов. Кроме этого, Израиль пока временно приостановил предоставление финансовой помощи палестинской автономии. Цитирую. «Израиль регулярно направляет часть собранного в стране налога на добавленную стоимость палестинской автономии. Речь идет о более миллиарде долларов ежегодно. В настоящее время эти выплаты временно заморожены, а вопрос о полном их прекращении ведется в настоящий момент. Все это может привести к тому, что многие палестинские чиновники не получат зарплату». Конец цитаты. Издание сообщает, что Израиль вслед за США и Канадой принял решение прекратить отчисление взносов на финансирование ЮНЕСКО, а также обсуждает отмену некоторых льгот, предоставляемых ныне палестинским политикам. Цитирую «Гардиан». «Израильские министры обсуждают возможность отменить особый статус, действующий в отношении членов Кабинета министров и высших должностных лиц палестинской автономии. В настоящее время он позволяет им пользоваться израильскими военными контрольно-пропускными пунктами». И, как вы уже отмечали, Валентин, «Гардиан» также пишет о реакции представителей палестинской автономии, заявивших, что введенные Израилем меры будут препятствовать мирному процессу в регионе.
Благодарю вас, Александр. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Александра Вагнер. А мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди заключительный репортаж из специального цикла корреспондента «Радио Свободы» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». «Путин едет в Халуёво» — эта песня Андрея Макаревича в последнее время стала популярной как картинка общественно-политической жизни России. По стечению обстоятельств деревня с похожим названием Халуи есть в Кировской области. Правда, в этой деревне почти никто уже не живет. После многочисленных реформ коммунистических и капиталистических жителей Хлуев и окрестных деревень разъехались, но те, кто остался, продолжают поддерживать партию власти. Репортаж Екатерины Лушниковой о предвыборных общественных настроениях в Кировской области.
А что, я хуже людей работала? Я в облаке так работала.
Нас все отобрали. Из нас теперь ничего нет. Ни паев и ни какого документа.
И никакого документа нет.
И мы ничего не получаем, нигде ничего.
Что получают халуевские бабушки, это пенсию в 5000. За что они благодарны Владимиру Владимировичу Путину и Единой России. В соседних вятских деревнях и селах похожая ситуация. О своем политическом выборе рассказывает жительница села Корино Раиса Ахмадзяновна Рахматуллина.
Я Единая Россия голосовала, за Путина, за Медведева буду, потому что мне они пенсию дают, 5000 у меня пенсия. Конечно, зря работала столько лет. Вот некоторые вот сейчас не работают, это же минимальную эту пенсию ведь получают. Бомжи вот так же, им даже сейчас денег есть. А мы всю жизнь 50 лет работала, 5000. Это разве куров на смех, конечно, ну что делать? И раньше нам ничего уже не было, и сейчас уже, ну... Вертимся, крутимся, конечно. Нет, нормальная жизнь можно. От рождения я такой жизни не живала, потому что очень хорошо.
Сельская молодежь тоже считает, что с приходом Путина жить стало лучше. Говорят, Анастасия и Анна. Им по 18 лет.
Ну, я вот голосовала за Путина. Не знаю, мне больше его устой нравится.
Как власти появился, улучшение в России появилось.
А в чем улучшение?
Допустим, пенсии начали поднимать хотя бы, заработную плату начали поднимать. Хоть что-то, какие-то продвижения есть.
За что же Путина любит простой народ? Правозащитник Евгений Какаулин.
Во-первых, народ реально оказался под влиянием той катастрофы, которую страна пережила во время Третьей Российской революции 1989-1993 года. Здесь тоже масса мифов и легенд, но ощущение провала в пропасть, оно в большей части людей, естественно, сохранилось. И сейчас возникла иллюзия, что мы упали на дно пропасти, и с этого дна пропасти нас выводит поводырь Путин. То есть, естественно, людям приятно так думать, в том числе потому, что подобная психологическая установка не требует никаких действий от людей. Зачем что-то делать, если наконец-то в стране есть человек, который и так идет куда нужно?
Те, кому не по пути с Путиным, вышли на акцию протеста к областному правительству. Участники пикета раздавали прохожим доклад Бориса Немцова «Путин. Итоги» и призывали отдать свой голос на предстоящих думских выборах за любую партию, кроме «Единой России», или испортить бюллетень. О технологии протеста рассказывает руководитель регионального отделения партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Беда в том, что все партии управляются из Кремля так или иначе. Даже любимое мной уважаемое «Яблоко» все управляется. Если была бы хоть одна оппозиционная партия, я бы сам первый побежал за нее давать голос. На этих выборах в ОЗС я голосовал за КПРФ. Но на местном уровне это оппозиция. Справедливая Россия – оппозиция. А на федеральном – ну какая это оппозиция? В этом основная засада. Голосовать за Владимира Путина, конечно же, я не буду. И беда, самая большая беда в том, что голосовать фактически не за кого. Но есть мнение, что эта власть сменится не в результате выборов, к сожалению.
Поэт и главный редактор независимого еженедельника «Вятская особая» Николай Голиков.
Это 12 лет без изменений в России, это усугубление вот этой сложившейся ситуации, когда, ну, в общем-то, все занимаются одним, все занимаются распилом этой страны и решают свои проблемы. Вот это 12 лет будет продолжаться, даже не просто ночь, это полярная ночь, это долгая 12-летняя ночь, это будет 12 лет застоя.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Видеорепортаж Екатерины Лушниковой об общественных настроениях в Кировской области смотрите на сайте swobodanews.ru в разделе «Видео-фото». А в пятницу 4 ноября слушайте специальную программу «Русская провинция» в эфире «Радио Свобода». А сейчас в Москве 16:30. Я напоминаю, вы слушаете информационную программу «Время свободы». Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа. К такому выводу пришла комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Один из организаторов русского марша, националист Дмитрий Демушкин, которого сегодня задержали в Москве для допроса, отпущен под подписку о невыезде. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Его обвиняют в неуплате налогов. Правозащитнику грозит до 7 лет тюрьмы. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, где его обвиняют в изнасиловании. Премьер-министр России Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать его образ в предвыборной агитации. В Киеве около 300 чернобыльцев протестуют против принятия законопроекта, который фактически отменяет их льготы. Они также требуют погашения долгов по выплате пенсий. В Дагестане расследуют убийство двух полицейских. Они были застрелены в ночь на среду на окраине села Бабаюрт. Следственный комитет России проводит доследственную проверку в отношении начальника инспекторского управления Генеральной прокуратуры Геннадия Несифорова. Поводом для проверки послужило заявление бывшей секретарши генерала, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. Компании из России и Китая, которые работают за рубежом, чаще других дают взятки. Эти данные приводятся в распространенном сегодня докладе международной неправительственной организации Transparency International. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости «Радио Свободы», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Здравствуйте, Анастасия. Посоветуйте, на что обратить внимание в первую очередь на сайте.
Здравствуйте, Валентина. Сегодня на сайте «Радио Свобода» будет опубликовано интервью с весьма необычным персонажем, с хакером, который взломал личную почту известного блогера и политического активиста Алексея Навального. Я напомню, несколько дней назад в интернете были опубликованы личные электронные письма Навального и его супруги. И в этих письмах якобы Навальному предлагали гонорар за очернение олигарха Олега Дерипаски. Сам Навальный заявил, что на 90% письма его, а все остальное подрисовали, в частности, про гонорары. И, как предположили обозреватели ряда СМИ, все это часть кампании очернения оппозиционера Навального именно за его оппозиционную деятельность. И так может случиться с каждым. Ответственность за взлом почты Навального взял известный хакер, который называет себя Hell. Об этом он написал в собственном блоге. Там же и скриншоты, и ссылки, по которым можно с этими письмами ознакомиться. Хозяин этого блога, так называемый Hell, сам связался с «Радио Свобода» через ICQ с того номера, с которого он иногда выходит на связь с миром. Разумеется, нужно делить на 10 то, что говорит этот виртуальный персонаж, который даже не представляется. С другой стороны, интересны его ответы на вопросы. Любую ли электронную почту можно взломать, каковы принципы, по которым он взламывает блоги, почему не боится ответственности. Надо сказать, что так называемый Hell взломал уже очень много блогов и электронных ящиков. Его жертвы в милицию в основном не обращались. Те же, кто обратились в управление К по борьбе с киберпреступностью, получили отказы в возбуждении дел. Кроме того, что касается других тем сайта, которые не прозвучат в эфире, предлагаю обратить внимание на материал Юрия Жигалкина под названием «Наследие доктора смерть». В статье говорится о том, как в США после смерти легендарного врача Джека Кеваркяна, сторонника эвтаназии, его вещи продаются на аукционе в Нью-Йорке. Особое внимание публики привлек аппарат для безболезненного умершления. С помощью этого аппарата доктор смерть помог 130 тяжело больным людям уйти из жизни. А если говорить о российских темах, то на сайте опубликован материал Анны Байдаковой о том, как блогеры вступились за заключенного колонии, рассказав о том, что его избивают. В итоге администрация колонии была вынуждена начать проверку. Материал называется «Блогеры вступились за избитого зэка». Валентин?
Благодарю вас, Анастасия. Напомню, что с нами в эфире была обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Продолжаем программу «Время свободы». Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Его арестовали 3 месяца назад по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Однако коллеги Беляцкого уверены, процесс политический. Белорусскому правозащитнику грозит до 7 лет тюрьмы. В среду начался судебный процесс. Заседание проходит в открытом режиме. Арест Беляцкого осудили ведущие правозащитные организации и Европейский Союз. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Сотрудники Департамента финансовых расследований задержали Олеся Беляцкого 4 августа, и уже на следующий день ему было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса «Сокрытие доходов в особо крупном размере». Основанием для преследования правозащитника стала информация о его счетах в зарубежных банках, переданная белорусским властям, Министерством юстиции Литвы и Генеральной прокуратурой Польши. Коллеги Беляцкого в этой связи пояснили, поскольку власти Белоруссии категорически отказываются легализировать деятельность правозащитных организаций, использование личных счетов в банках соседних стран являлось единственной возможностью получать средства международных доноров на поддержку правозащитной деятельности. Яркий пример – акция протеста в день президентских выборов 19 декабря 2010 года, когда по личному распоряжению президента Александра Лукашенко, в чем он публично признался на пресс-конференции 20 декабря, были задержаны и приговорены к административным арестам наиболее ярые возмутители спокойствия – всего более 700 человек, включая семерых кандидатов в президенты. Полсотни демократических активистов впоследствии были приговорены к длительным срокам заключения за участие в массовых беспорядках. Бывшие претенденты на высший государственный пост Андрей Санников и Николай Статкевич за решеткой до сих пор. Если бы не помощь весны, многие семьи, вынужденные месяцами оплачивать услуги адвокатов и судебные издержки, остались бы без средств существования. И хотя высшее руководство Литвы и Польши по горячим следам публично извинилось перед Олесем Беляцким и его родными и даже приостановило контакты с официальным Минском в рамках договоров о правовой помощи, на белорусские власти это никакого впечатления не произвело. Ходатайства адвокатов об освобождении Беляцкого хотя бы до суда неоднократно отклонялись. В итоге правозащитник был оставлен под стражей. Насколько серьезно настроено правосудие в отношении Олеся Беляцкого? И нужен ли властям очередной узник совести? Свое мнение высказывает белорусский правозащитник Олег Волчек.
Не понимаю, для чего вообще такое делать очередной спектакль грозный. Вот осудили правозащитника, уход от налогов. Всем понятно людям, что общественное мнение все равно на стороне будет правозащитника, потому что он открыто сказал, что эти деньги шли на реабилитацию жертв и остальных граждан, а не себе постройку коттеджа или мерседеса в покупку.
Статья такая достаточно суровая, максимально там и 7 лет конфискации.
Да.
Все-таки замахнутся ли они на такую вот высоту?
Думаю, что это будет слишком, если они на высоту замахнутся. Мое предположение, им надо осудить обязательно. А сроки, я не думаю, что дадут такой максимальный. Но надо осудить, чтобы потом говорить, что, видите, это суд привлек уголовную ответственность на Лукашенко, а я могу помиловать. Как очередной потом вот шаг торговаться или обсуждать что-то.
Освобождение Олеся Беляцкого требует международные правозащитные структуры, руководство Евросоюза, США, ряда других стран. 1 ноября с заявлением о необходимости прекращения уголовного дела в отношении Беляцкого выступила правозащитная организация Human Rights Watch. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
У российских блогеров вновь появился повод поговорить об Анне Чапман, российской шпионке, высланной из США в прошлом году, впоследствии ставшей российской политической активисткой и светской львицей. На этот раз Чапман предстала в новом для себя амплуа. На сайте «Комсомольской правды» появился ее текст о Пушкине. По мнению автора, поживи Пушкин подольше, мы бы имели в его лице идеолога российского консерватизма.
Пушкин прошел либеральную и романтическую стадии творчества. Как раз перед самым убийством он становился зрелым консерватором, чрезвычайно сблизился с реакционным царем Николаем I и претендовал на роль его главного советника. Поскольку Пушкин, по словам Аполлона Григорьева, это наше все, то получилось, что наше все прервалось на самом интересном месте. Оно застряло в вечной молодости, чуть не дойдя до настоящей зрелости.
Блогеры уже были близки к тому, чтобы согласиться и признать, что в наши дни Пушкин непременно состоял бы в «Единой России». Однако быстро выяснилось, что Чапман говорит не от себя. Опубликованный в «Комсомольской комсомолки. Текст является компиляцией из текстов политтехнолога Олега Матвеичева, пишет колумнист Слон.ру Роман Доброхотов.
Может быть, Матвеичев сам же написал для экс-шпионки этот восхитительный текст, вспомнив свое политтехнологическое прошлое. Во всяком случае, он знаком с ней и недавно вошел в ее благотворительный фонд помощи слепым детям. За детей теперь можно не беспокоиться. А еще можно не беспокоиться за США. Судя по всему, американская разведка не преувеличивала, когда говорила, что российские шпионы под видом секретной информации присылают найденную в интернете информацию.
Обсуждать оригинальные идеи Матвеичева блогерам оказалось не так интересно, и разговор быстро вернулся к Анне Чапман, которую можно было не только читать, но и лицезреть. На сайте ФБР появились фото и видеоматериалы слежки за русскими шпионами, когда они еще работали в США. Ознакомившись с историческими документами о буднях разведчиков и контрразведчиков, порассуждал Антон Носик.
Что имеем в сухом остатке? За 10 лет группа российских шпионов, действовавших под плотнейшим колпаком у ФБР, не совершила ничего такого, о чем Америке стоило бы беспокоиться. Они просто жили в США такой же жизнью, как сотни миллионов других американцев, но только на деньги российской службы внешней разведки. Ни к каким властным структурам США никто из них за это время не приблизился и не завербовал не только чинов Пентагона, но даже какого-нибудь скромного уборщика в Макдональдсе. И, что самое восхитительное, точно так же еще 10 лет ходили бы за ними по пятам хорошо оплачиваемые ребята из ФБР, вели журнал наблюдений, подшивали фотографии, архивировали видео, писали еженедельные отчеты. Разведка — это во всех странах последняя и худшая стадия бюрократизации головного мозга, потому что она полностью выведена из-под общественного контроля из соображений безопасности. И это позволяет ей вообще никогда не задумываться о смысле собственной деятельности. Только о необходимости ее расширения и углубления.
В американской блогосфере обсуждают другую медиа-знаменитость и светскую львицу Ким Кардашьян. В конце августа вся светская Америка наблюдала роскошную свадьбу звезды реалити-шоу семейства Кардашьян с нападающим баскетбольной команды Нью-Джерси Нетс Крисом Хамфрисом. Свадьба, на которую было израсходовано свыше 10 миллионов долларов, принесла молодоженам 18-миллионный доход благодаря продаже эксклюзивных фотографий и трансляции церемонии на телеканале «И». Брак Ким Кардашьян длился 72 дня. 31 октября она подала на развод, указав в качестве причины несовместимость характеров. Столь стремительная инфляция семейных ценностей вызвала в американской блогосфере множество отзывов. На блог-портале The Huffington Post свадебный консультант Сочил Гонсалес преисполнена такого негодования, что предлагает вообще отказаться от роскошных свадеб.
Вообще-то, дамы и господа, экстравагантная свадьба Ким К. это слегка преувеличенная версия того, что происходит сейчас по всей стране. Мы все помешаны на свадьбах. Именно на свадьбах, а не на браках, нас манит возможность почувствовать себя невестой, а потом долго вспоминать, каково это было. Свадьба в нашей культуре является шансом для женщины почувствовать себя знаменитостью. В эту ловушку попадаются даже и сами знаменитости. В связи с чем у меня вопрос. Если бы в нашей культуре предписывалось отмечать с таким же размахом 30-летие, тратя на экстравагантные вечеринки от 20 до 100 тысяч долларов, не сократилось бы у нас количество свадеб? Не стало бы меньше разводов? Может, будет лучше, если женщины станут планировать масштабные мероприятия по случаю своего 30-летия? Заодно не надо будет бояться, что для главного дня своей жизни не удастся вовремя найти партнера.
Автор светского блога на сайте Critical Cinema полагает, что в культуре, где с 10-миллионным размахом празднуются 72-дневные женитьбы, нет места для рассуждений о святости брака.
Все-таки это удивительный опыт. Мы все смотрели по телевизору, как начинался брак, которому не суждено было просуществовать и 3 месяцев. Уверен, что за время продюсерских совещаний и встреч постановщиков церемонии было решено больше проблем, чем за 72 дня, последовавшие за этой церемонией. Геям следовало бы ссылаться на этот пример, когда им в очередной раз будут приводить в качестве аргумента святость брака. В конце концов, если геям нельзя вступать в брак, то тогда Ким Кардашьян и Крис Хамфрис ни в коем случае не должны расставаться. Ну, хотя бы ради детей.
Остается признать, что в рассуждениях о бессмысленных эскападах американских медиазнаменитостей обнаруживается порой больше здравого смысла, чем в обсуждениях подробностей президентской гонки.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Катастрофа самолета Як-42 под Ярославлем в сентябре произошла из-за ошибок экипажа, сочла комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Суд в Минске отказался выпустить из-под стражи руководителя правозащитной организации «Весна» Олеся Беляцкого. Премьер-министр Владимир Путин разрешил «Единой России» использовать свой образ в предвыборной агитации. Высокий суд Лондона вынес решение об экстрадиции в Швецию основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняют там в изнасиловании.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Гибель хоккейного «Локомотива». Человеческий фактор вертикали власти.
Комментарии экспертов.
Филолог Глеб Морев о премии Андрея Белого и букере десятилетия.
Право автора.
Анатолий Стреляный о постсоветском декадансе.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди новости экономики. Российское правительство фактически призналось вне способности самостоятельно подготовить новую стратегию развития пенсионной системы страны. Эксперты убеждены, что без повышения пенсионного возраста решить ее текущие проблемы властям не удастся. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Министерство здравоохранения и социального развития России, ранее обещавшее представить долгосрочную стратегию реформирования национальной пенсионной системы к концу декабря, переносит сроки сдачи проекта документа на 2012 год. Причем, как сообщил заместитель министра Юрий Воронин, к его разработке будут привлечены эксперты Международной организации труда. Таким образом, правительство страны, по сути, расписалось в собственной неспособности сформулировать направление очередной пенсионной реформы, о планах проведения которой было объявлено еще полтора года назад. Впрочем, для специалистов это было понятно уже давно, говорит президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев.
Первое поручение Минздравсоцразвития подготовить комплексную концепцию развития пенсионной системы было дано еще весной прошлого года. Они должны были внести такие предложения еще в июне прошлого года. Непрерывно происходит перенос сроков. При этом нам известно, что внутри Минздравсоцразвития пенсионного фонда обсуждаются варианты развития в целом пенсионной системы, не только накопительной. Но ни к какому решению они прийти не в состоянии. И, на мой взгляд, это еще означает дефицит компетенции этих людей. Они действительно не готовы принимать решения, при всем том, что положение с пенсионной системой не улучшается.
Новая стратегия развития пенсионной системы страны, как считает правительство, должна быть радикальной. В постсоветский период в ней уже были проведены некоторые коррективы, носящие в старую распределительную модель элементы накопительства. Однако эти изменения никак не помогли избавиться от основной проблемы нынешней пенсионной системы – несбалансированности ее бюджета. Механически увеличить поступление доходов правительству удалось лишь отчасти. Повышенные в 2011 году взносы в социальные фонды с будущего января вновь сократятся. При этом на высокие зарплаты планируется установить дополнительные отчисления, которые в пенсионную систему, по словам директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, в итоге не попадут.
Вот эти перечисления, вот эти налоги не формируют пенсионных прав работников. Это значит, что сколько бы ни заплатили в виде таких налогов работодатель в данном случае, на размере пенсии это никоим образом не скажется. То есть это на самом деле не социальный платеж там, в пенсионный фонд. Это просто какой-то налог, окрашенный, как будто это идет на пенсии.
По оценке Министерства здравоохранения и социального развития, по итогам нынешнего года дефицит государственного пенсионного фонда состоит 875 миллиардов рублей, а в будущем году, с учетом выпадающих от сокращения социальных взносов доходов, он увеличится вдвое. На этом фоне министерство, как утверждает президент Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, предлагает вернуться к старой системе формирования пенсионных обязательств.
Министерство здравоохранения и социального развития занимает позицию, которая стоит в том, что все проблемы пенсионной системы в России фактически могут быть решены путем уменьшения или ликвидации обязательной накопительной составляющей пенсионной системы. Очевидно, что этого недостаточно. Даже если ликвидировать обязательные взносы, в лучшем случае удастся покрыть только четверть дефицита пенсионного фонда. И никакой долгосрочной стабильности пенсионной системы мы не получим. Наоборот, получим более быстрое снижение пенсии у пенсионеров следующего поколения, тех, кто сейчас формирует пенсионные накопления.
Вопрос о сохранении или отмене накопительной части пенсионных взносов, судя по всему, будет решен только в новой концепции развития пенсионной системы уже после проведения выборов. Вероятно, тогда властям придется подумать и о болезненной теме повышения в стране пенсионного возраста. Пока же правительство предлагает населению делать это добровольно, говорит руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Я думаю, что это предложение полезно с точки зрения психологической для того, чтобы наши граждане стали привыкать к мысли, что пенсионный возраст не является раз навсегда данным от Бога, что он может и меняться, и выбираться самими гражданами.
Таким образом, уверен Евсей Гурвич, Россия в будущем будет вынуждена последовать примеру других стран, повышающих для своих граждан возраст выхода на пенсию. Однако сделать это ей будет непросто.
Я думаю, что по-хорошему нужно было бы где-то 10 лет назад начать приучать к этой мысли наших граждан, 5 лет назад как минимум объявить о том, что через какое-то время начнется повышение пенсионного возраста и, например, с 2015 года уже начать настоящее серьезное повышение пенсионного возраста. Так действует во всех странах. Мы это время упустили, и нам придется, к сожалению, это проводить более жестко.
Впрочем, Министерство здравоохранения и социального развития по-прежнему уверены, что этот путь России пока не подходит. Как заявил заместитель министра Юрий Воронин, простое повышение пенсионного возраста является устаревшим методом, применение которого возможно лишь в случае увеличения продолжительности жизни населения.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Исследовательская группа «Циркона» проводит мониторинг отношения россиян к возможности свободной продажи и отношения огнестрельного оружия. Первая волна исследования прошла в марте 2010 года, затем опросы проводились каждые полгода. По сентябрьским данным растет количество тех, кто хотел бы легализации оружия. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Семьдесят 76% россиян не приветствуют сегодня легализацию продажи оружия даже совершеннолетним, законопослушным и психически здоровым гражданам. Одобряют эту идею 21% опрошенных. За полгода эта последняя цифра выросла на 5% пунктов. Вот комментарий директора группы «Циркон» Игоря Задорина.
Динамика действительно есть, и надо сказать, что она динамика этого года. Собственно, скачок возник за последние полгода, то есть до этого не было такого заметного роста числа сторонников легализации короткоствольного огнестрельного оружия. Мы, конечно, это связываем с тем, что именно за последние полгода в стране было несколько таких ярких событий, которые получили определенный резонанс в информационном поле. Они обсуждались. Ну, прежде всего, это вот конфликт с АГРЕ. Были некоторые еще публикации, где граждане, так скажем, защищались от вооруженных нападений с использованием, опять же, оружия. И в этих ситуациях довольно активно звучала тема об оправданности применения оружия в случае такой вот обороны. Вообще, в любом случае, когда мы видим рост какого-то показателя, мы всегда должны понимать, что вот эти предпочтения, одобрения, это всегда относительное измерение относительно других альтернатив. И в известной степени повышение одной альтернативы, оно свидетельствует о том, что просто другая альтернатива становится почему-то в массовом сознании менее предпочтительной или менее вероятной. И вот здесь, конечно, на рост числа числа граждан, одобряющих легализацию оружия, безусловно, сказывается по-прежнему снижение и по-прежнему очень низкое отношение к вероятности защиты правовым способом, да, ожидания защиты от правоохранительных органов. Рост положительного отношения к самозащите, вооруженной самозащите, это, конечно же, во многом следствие того, что граждане все менее вероятным оценивают защиту со стороны правоохранительных органов.
Какие именно социальные возрастные группы выступают прежде всего за легализацию оружия?
Тут есть действительно дифференциация. Им видно, что более позитивно относятся, конечно, мужчины, более молодые граждане. Если говорить там про образование или территориальную какую-то дифференциацию, то здесь нет особо таких различий.
А каковы, собственно, аргументы сторонников легализации оружия?
Прежде всего, это два таких основных. То, что действительно есть возможность самозащиты вооруженной, достойного отпора вооруженным каким-то нападением. А второй аргумент, что известность того, что у рядовых граждан может оказаться достойная защита, огнестрельное оружие, это уменьшит вероятность и желание нападать на них со стороны разного рода бандитов, хулиганов и грабителей. Предполагается, что сам факт наличие оружия уменьшает вероятность нападения. Но вот это такие аргументы, они тоже дискуссионны.
А чем мотивируют люди свое негативное отношение к легальной продаже и ношению оружия?
Ну вот здесь как раз ровно наоборот. То есть граждане, те, которые негативно относятся к легализации оружия, они как раз говорят, что это только повысит смертность, да, не увеличит безопасность, а уменьшит безопасность, да, потому что само наличие оружия будет провоцировать к его применению, и снижается такой вот порог, как бы, его применения. И второе, что сегодняшняя культура обращения с оружием, она, конечно, будет стимулировать серьезное количество различных травм, огнестрелов от неосторожного обращения.
А что, на ваш взгляд, говорят о самом обществе такие результаты исследования?
Ну, я бы сказал, что, конечно, скорее это свидетельствует об определенных там проблемах, и, так скажем, люди не чувствуют себя защищенными со стороны вот как бы системы защиты, да, государственной системы защиты. Это прежде всего. Хотя некоторые теоретики легализации оружия, они за этой тенденцией видят рост такого гражданского самосознания, я бы так даже сказал. Республиканский дух, в том смысле, что вот человек вооруженный, он такой как бы более самодостаточный, более свободный, независимый, и в этом смысле тоже выражается этот самый рост гражданского самосознания. Это тоже довольно спорная точка зрения, но тем не менее она вот присутствует.
Отмечает Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». Как явствует из опроса, проведенного этой организацией, большинство россиян, 72%, не намерены, во всяком случае на словах, покупать оружие в случае, если будет принято соответствующее разрешение. Впрочем, эта цифра несколько уменьшилась за последний год, в то время как количество тех, кто готов купить оружие, за тот же срок выросло с 21 до 24%.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы расскажем о решении британского суда об экстрадиции в Швецию основателя Викиликс Джулиана Ассанжа, об итогах расследования авиакатастрофы под Ярославлем, об освобождении из следственного изолятора под залог тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевича, нападении на редакцию французской газеты, опубликовавшей карикатуру на пророка Мухаммеда, и о премьере в Москве. В театре Маяковского вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опасаясь возгорания самолета, экипаж немедленно приступил к эвакуации.
Названы имена двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, которых считают...
Иначе конец придет самой еврозоне.
Совет безопасности признал опасность, которую может...
Стоимость проезда в общественном транспорте дорожает почти на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».